Лекторий Достоевский. Подкаст «Говорит музей». Российский национальный музей музыки.
У большинства людей новогодние праздники в первую очередь ассоциируются с елкой. Этот процесс поиска и украшения хвойного дерева давно превратился в предновогодний ритуал. Традиция украшать жилище накануне Нового года и Рождества хвойными деревьями появилась в России еще в 1699 году по указу Петра I. Тогда хвои стали украшать общественные места и дома. Но традиция не прижилась. Елка, как новогодний и рождественский символ, вновь появилась в России только в первой половине XIX века. В украшенном виде это рождественское дерево олицетворяло неувядающую благость, неумирающую природу. Приготовления к празднику начинались за неделю до Рождества и Нового года. Лесники и крестьяне отправлялись в лес на рубку елей. На рубеже XIX и XX веков украшенную новогоднюю елку в доме могли себе позволить наиболее зажиточные люди. Конечно, праздник елки всегда готовился для детей. Самое интересное происходило тогда, когда начиналось украшение ее ангелочками, флажками, игрушками из папье-маше, свечами и фруктами, пряничными домиками, игрушками из конфет, шоколада и карамели, а позднее и электрическими гирляндами. Но елка оказывалась в самом центре внимания. В ее честь на праздниках часто звучали стихотворения «Елка» Алексея Плещеева, «Зима крестьянин торжествую» Александра Пушкина, «Чародейку и зимой» Федора Тютчева, «Бабушка зима» Владимира Сологуба и другие. Пелись рождественские песни и колядки. В Советской России в 1929 году празднование Рождества было официально отменено, и только с 1935 года новогодняя елка стала неотъемлемой частью зимних праздников, на которых дети читали стихи и пели песни о зиме, Новом годе, зимней красавице елки. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Какое первое впечатление может возникнуть у вас, когда вы услышите эти строки? Сразу захочется окунуться в детство, почувствовать запах новогодней елки, одетой блестящими разноцветными игрушками, хороводы детей вокруг нее и, конечно, звуки песни, той самой песенки новогодней, истории которой сейчас будем рассказывать. Если задуматься над тем, как часто рождение того или иного явления связано с простым стечением жизненных обстоятельств, то не будет ничего необычного в истории, которая произошла в семье известной пианистки Елены Александровны Бекман-Щербины и ее мужа, агронома и любителя музыки Леонида Карловича Бекмана. Произошло это в 1905 году, но для начала несколько слов о них. Елена Щербина, одаренная пианистка, была одной из талантливых и любимых учениц Василия Ильича Сафонова в Московской консерватории. Для тех, кто не очень хорошо знаком с историей Московской консерватории, скажу, что Василий Ильич Сафонов был пианистом и дирижером, и в течение 20 лет он был директором Московской консерватории. Он был инициатором постройки нового здания Московской консерватории с ее великолепным большим концертным залом, который стоит до сих пор. Василий Сафонов сам был выдающимся пианистом своего времени. Он стал основателем Московской пианистической школы. Скрябин, Метнер, Леонид Николаев, Иосиф Левин, Константин Игумнов, Федор Кёниман и другие выдающиеся пианисты и композиторы были его учениками. Елена Щербина была одной среди них. Она обладала исключительно тонкой техникой. Сафонов очень ценил ее талант и так и называл ее «Моя жемчужина». Елена Александровна Бекман-Щербина стала концертирующей пианисткой, много выступала с сольными концертами, начиная с 1902 года и практически до конца своей жизни. Много лет она выступала в концертах по радио. В ее репертуаре было более 700 произведений. Она всегда охотно и с интересом бралась за всякие интересные сочинения, играла музыку и современную русскую, и западную музыку, и классику, и любила исполнять сочинения Дебюсси, Равеля, Скрябина, Сибелиуса, Альбениса, Глиера, Гречининова. Она получала большое удовольствие от этой работы, так как справедливо считала, что ни один концерт в зале не мог бы собрать такую большую аудиторию, как радио. Огромное количество писем приходило на радио и лично Елене Александровне с отзывами о ее исполнении, которое отличалось простотой и доходчивостью. Более 25 лет она также вела класс фортепиано в Московской консерватории и затем в Институте имени Гнесиных. Но возвращаясь к теме нашего рассказа, скажу, что с со своим будущим мужем Леонидом Карловичем Бекманом Елена познакомилась в далекой молодости, будучи еще студенткой, как тогда говорили, учащихся старших классов консерватории. Это было на отдыхе в Крыму летом 1898 года. Тогда у Елены и Леонида было много мимолетных встреч в домах их общих знакомых. Леонид Бекман в то время был гувернером сына Анны Петровны Погодиной Воронец и жил вместе с ее семьей на даче в Алупке. На даче часто устраивались импровизированные музыкальные вечера, в которых принимала участие и молодая пианистка Елена Щербина. Лицо Леонида показалось ей тогда знакомым, и не случайно, ведь он был членом Московского хорового общества и пел в студенческом хоре Московского университета, где также пела Елена. Через год после их знакомства Леонид в 1899 году закончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета и следующие два года повышал свое образование уже как агроном в сельскохозяйственном институте Петровской академии, сейчас это Тимирязевская академия, у профессора Вильямса. Леонид был страстным любителем музыки и способным музыкантом. Он неплохо читал с листа, импровизировал, обладал прекрасным музыкальным вкусом. Нашлись у них и общие знакомые, ведь соученик Елены по консерватории Константин Игумнов, впоследствии также выдающийся пианист и педагог, учился вместе с Леонидом в первой гимназии и участвовал вместе с ним в ученическом фортепианном концерте. Леонид и Лена часто музицировали в четыре руки, а в 1901 году по приглашению Леонида Елена приняла участие в концерте в сельскохозяйственном институте в пользу недостаточных студентов. Лена вышла замуж за Леонида Бекмана в 1903 году. Молодые поселились в доме родителей мужа на Патриарших прудах. В конце того же года у них родилась дочь Верочка, а ровно через два года и вторая дочь Оленька. Теплота их взаимоотношений говорила о любви и большом взаимопонимании в дружной молодой семье. И, конечно, музыка постоянно жила в их доме. О том, как появилась песенка «Елочка», пожалуй, лучше всего рассказала сама пианистка в своей книге «Воспоминаний». Леонид как-то сел за рояль, посадил Верика на колени и сочинил для нее песенку на стихотворение из детского журнала «Малютка». В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Верочка, обладавшая прекрасным слухом, быстро ее выучила. И чтобы не забыть песенку, я ее записала, так как автор был на этот счет неграмотным. Впоследствии мы оба стали сочинять для детей и другие песенки. А чтобы не переписывать их без конца для наших знакомых, решили издать целый сборник с рисунками-силуэтами, наподобие известных в то время рисунков Елизаветы Бем. Так возник наш сборник «Верочкины песенки», выдержавший в короткий срок 4 издания, а после сборник «Оленька Певунья». Силуэты рисовал левой рукой ученик Строгановского училища Константин Богданович. Так возник сборник песен Верочкины песни и Оленька Певунья, выдержавший несколько изданий у издателя Петра Юргенсона и получивший похвалу музыкантов Сафонова, Танеева, сестер Гнесиных, Скрябина, в том числе и Сергея Рахманинова, чьи дети тоже пели эти песни. Сергей Васильевич, однажды встретившись с Еленой в концерте, спросил ее: «Почему вы так мало пишете? У вас такие прелестные песенки». Впоследствии Елена Бекман-Щербина писала детские песни и фортепианные пьесы, и они даже были изданы. Архив Елены Александровны Бекман-Щербины уже много лет хранится в Российском национальном музее музыки. И среди разных документов Елены Александровны сохранились два ее первых сборника детских песенок. В сборник «Верочкины песни» вошли 10 песенок на стихи разных поэтов: «Елочка», «Ай-ду-ду», «В саду садочки», «Ослик», «Гриб-боровик», «Лизочек», «Мышка», «Колыбельная», «Зайчик», «Жил-был царь». Слова для песенок были заимствованы из детских книжек. Автором слов песни «Елочка» была поэтесса и писательница Раиса Адамовна Кудашева. О жизни Раисы Кудашевой известно немного. Она окончила Московскую женскую гимназию Пуссель, служила гувернанткой у князя Кудашева, позже вышла за него замуж. По отзывам близких, она обладала педагогическим даром, работала учителем, а в советское время несколько десятилетий библиотекарем. С детства она писала стихи. Ее первое стихотворение «Ручейку» появилось в печати в 1896 году в журнале «Малютка». С тех пор стихи и детские сказки Раисы Кудашевой стали появляться на страницах многих детских журналов, таких как «Малютка», «Светлячок», «Подснежник», «Солнышко». Но писала она под псевдонимом А.Э., А.Р., Р.К. И стихотворение «Елка» было подписано в новогоднем номере журнала «Малютка», который вышел в декабре 1903 года, именно псевдонимом А.Э. Поэтому имя автора текста долгое время оставалось неизвестным. Да и сама Раиса Адамовна не знала, что стихотворение было положено на музыку и получило такую широкую известность. И спустя почти 20 лет, это произошло в 1921 году, во время одного путешествия в поезде она совершенно случайно услышала, как девушка девочка поет песенку на ее стихи «Елочку». Перед самым началом войны в 1941 году это стихотворение было переиздано в сборнике «Елка» издательством «Дед-издат». Составительница сборника Эсфирь Эмдлер удалось разыскать автора стихотворения и указать фамилию Кудашевой в тексте. Так стихотворение сначала получило свое музыкальное воплощение, и затем песня возродила имя своего забытого автора слов. Поэтесса Раиса Кудашева опубликовала около 200 песен и рассказов, сказок и стихотворных книжек. «Санки-самокатки», «Степка-растрепка», «Беда петушка», «Бабушка за бабушка» и так далее. В 1948 году, после многолетнего перерыва, вновь стали печататься ее стихотворные сборники. «В лесу родилась елочка», «Лесовички», «Петушок» и другие. Ну, а песни «Елочка», сочиненные Леонидом Бекманом на ее стихи, перешагнула рамки простого домашнего музицирования и стала поистине народной. Прошло уже 115 лет со времени создания песенки. Мотив «Елочки» стал постоянным атрибутом новогодней елки. На простой, незаконной, замысловатой мелодии, чем-то очень схожей с русскими народными мотивами рождественских колядок, выросло уже не одно поколение малышей. И, пожалуй, нет ни одного детского новогоднего праздника, где бы не пели «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». И никто, конечно, уже не помнит, что песенку о елочке, которую до сих пор поет вся детвора, сочинил не музыкант, а кандидат естественных наук и агроном.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.